Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. В студии автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. В эфире «Разговоры об искусстве».
Спросите цветок, почему он расцветает весной. Спросите соловья, почему он поет, когда цветок расцветает. Спросите павлина, почему он танцует, когда видит черное облако в сезон дождей. В конце концов, спросите дерево, почему оно движется во время ветра. Наверное, природа сама говорит, что музыка и танец – лучшие выразительные средства. Итак, я представляю сегодняшнего нашего гостя в студии. Сегодня у нас в гостях Суворов Дмитрий Владимирович, композитор, писатель и историк, философ, искусствовед, лауреат премии имени Павла Петровича Бажова, старший преподаватель гуманитарного университета. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
Хотелось бы поговорить о том, какое место в жизни каждого человека занимает и насколько занимает такое великое вид из всех искусств, как музыка. Музыка. И вот начать наш сегодняшний разговор хотелось бы вот с чего. Сегодня такое колоссальное многообразие всевозможной музыки, разной музыки, разных стилей, разных жанров, направлений. Как способно вот это многообразие уместиться вот в голове, на ваш взгляд, у человека? И что в основном является самым основным в этой музыке для восприятия?
Вы знаете, я начну немножко издалека. Дело в том, что вы задали невероятно интересный вопрос о именно многообразии музыки. Я постараюсь как бы подойти к ответу на ваш вопрос немножко, как говорил поэт Мандельштам, интегральным путем. Дело в том, что музыка, как сейчас, в общем-то, знает современная наука, это едва ли не древнейший вид искусства. То есть, сколько человек существует, сколько человек осознал себя человеком, сколько человек начинает осознавать дуализм материального и духовного в мире, то есть, ощущение духовного первоосновы. Вот с той минуты музыка сопровождает человека. Вы знаете, археологи находят в пещерах древних людей рядом с объедками, с кухонными отбросами, обломки музыкальных инструментов. Этим все сказано. И это, на мой взгляд, связано вот с чем. Дело в том, что музыка – это единственный вид искусства, вообще единственный из всех существующих, который может воздействовать на человека, минуя его рассудок. Это очень интересный момент.
Подсознательно.
Подсознательно. Но сейчас современная наука знает, что у нас подсознание занимает большую часть нашей личности. Так вот, то есть, грубо, если мы читаем текст, какой угодно текст, мы должны совершить как минимум два рациональных акта. Мы должны знать язык, на котором этот текст написан, и мы должны знать алфавит, на котором этот текст написан. То же самое касается всех других видов художественной культуры. Музыка, то есть слушающий музыку, может ничего не знать об источнике этой музыки, о специфических каких-то моментах. Но вы знаете, вот композитор Дмитрий Шостакович приводил очень интересный пример, он зафиксирован даже на видеосъемке. Туземцам бразильской амазонки, индейцам, живущим в каменном веке, язычникам, включают концерт Бетховена. Вот. Они ничего не знают ни о Бетховене, ни о Германии, ни о венском классицизме. Они сидят и рыдают. То есть музыка сделала самое главное.
А что, это Бетховен туда заложил в эту музыку? Вот эту необычайную энергию, которая способна войти в человека через подсознание?
Вы знаете, я думаю, что в любое великое произведение искусства энергию в конечном итоге закладывает Господь Бог, я так понимаю. Угу. Вот, через Творца, естественно. Через Творца. То есть, вы знаете, ну, древние иконописцы это знали очень хорошо, но я думаю, что это знает любой творец, который... Вы знаете, Иосиф Бродский, вот наш Нобелевский лауреат, недавно ушедший из жизни, ведь очень известный был факт, когда, вы знаете, его судили за так называемое тунеядство, так сказать, и ему, так сказать, спрашивали, учился ли он на поэта, то сохранилась стенограмма суда. Бродский растерянно ответил, говорит, учиться на поэта, я-то всю жизнь думал, что это от Бога. Понимаете? Mm-hmm. Вот. Ну, суд, сами понимаете, какие это были годы, суд ему припаял все, что припаял, а он-то остался при своем мнении, потому что когда через спустя 15 лет ему будут вручать Нобелевскую премию, он ведь эти слова повторит. То есть любой художник прекрасно знает, ну, по-моему, Бенедикт Спиноза в свое время сказал, известный философ, mm-hmm. что говорит, что такое интуиция, это, говорит, так, осовременивая, я скажу языком, подключение непосредственно Господу Богу, так сказать. И вот что-то в этом духе. Так вот, поэтому искусство, естественно, художник несет в себе какую-то духовную силу, так сказать, он ей отмечен. Просто с детства, ведь мы прекрасно знаем, что гений – это гений, понимаете? А, кстати, испанское слово «гений» – «хенио» – переводится как «природа». Понимаете?
Вот а природа – это Бог,
конечно,
Господь Бог.
Конечно, конечно. То есть совершенно естественно, так сказать, в музыке заложено, в частности, в музыке Бетховена, заложено какое-то духовное начало, которое рационально может не постигаться этими амазонскими индейцами, просто по причине того, что они находятся на другом культурном уровне, но они на уровне духа, на уровне интуиции, они прекрасно все это чувствуют. И, кстати, это не единственный случай. Один наш корреспондент, известный Сергей Кулик, который в Африке работал, он производил аналогичный опыт. Он включал пигмеям, тоже примитивному народу, музыку Генделя.
Так.
Вот. И эффект был такой же. То есть они сидели, закрыв глаза, они слушали. Кстати, оратория называлась «Мессия», что очень интересно. Но вы, наверное, знаете, что Гендель – это единственный композитор в истории человечества, который озвучил все Священное Писание. Да. Вообще все, так сказать. У него где-то порядка 30 ораторий, из которых 27 или 28 на тексты Священного Писания, на сюжеты, так сказать. Один на сюжет Евангелия – это «Мессия», все остальные – ветхозаветные. Так вот он им включал «Мессию», и он им включал Иуду Маккавея. Так сказать. Вот. И туземцы отнюдь не христиане, язычники, так сказать, представители вообще, так сказать, почти каменного века. Но это дух, это духовное начало, это, так сказать, это то, что несет в себе музыка как вид искусства, они это прекрасно поняли. Понимаете? И они это вошли. То есть, понимаете, я бы провел, ну, поскольку мы находимся на вашей радиостанции, я бы провел известную параллель с, знаете, с Пятидесятницей в этом отношении. Угу. Вот. То есть сошествие Духа Святого, если хотите. Если хотите. Вот. То я не берусь делать далеко идущие параллели, но музыка эту функцию может нести. Может совершенно точно, если это настоящая, это высокая музыка.
Я напомню, уважаемые радиослушатели, что сегодня у нас в гостях, на мой взгляд, удивительно интересный человек, композитор, писатель, историк, философ, искусствовед, лауреат премии имени Павла Петровича Бажова, старший преподаватель гуманитарного университета Суворов Дмитрий Владимирович. Насколько вы понимаете, музыку можно делить на добрую и музыку злую? И вообще, насколько музыка способна таковой быть? Музыкой доброй и злой? Или это слишком примитивно?
Нет, это не примитивно, только я бы хотел немножко поменять систему координат, которые фактически мы придем к этому же пункту. Вот, но я хотел бы вот с чего начать. Вы знаете, вот про параллели, скажем, с поэзией я приведу в пример. Вот Анна Андреевна Ахматова, она сказала фразу, которую я согласен, но которую я хочу дополнить. Она сказала: человек, который читал настоящие стихи, не захочет читать суррогат. А я добавлю, к сожалению, по моему глубочайшему убеждению и опыту, кто нахлебался суррогата, не всегда захочет читать настоящее. И вот к музыке это относится в наибольшей степени. Дело в том, что я бы, может быть, не стал бы говорить так, что бывает музыка добрая или злая. Я сейчас скажу почему. Потому что музыка злой может быть. И это не значит, что эта музыка несет в себе злое или, тем более, упаси Боже, демоническое начало, потому что музыка может в качестве элемента содержания передавать, как и любой вид искусства. Но ведь мы даже в иконописи это знаем, что на иконописи ведь изображают не только святых, можно встретить на изображении и страшного суда, и все на свете. Конечно. Так вот, музыка то же самое. Понимаете, было более чем предостаточно композиторов, начиная, ну я скажу, от Баха и Моцарта и кончая композиторами 20 века, которые в музыке передавали образы зла. Передавали образы зла с тем, чтобы возникало соответственное на них отношение, реакция. Протест, так сказать, преодоление, не знаю, катарсис, все, что хотите. Вот, ведь это сколько угодно примеров. Возьмите Петра Ильича Чайковского. Возьмите его шестую симфонию, гениальную последствию. Ведь вот третья часть, скерцо-марш, которая, так сказать, предваряет вот этот великий трагический финал, ведь там есть очень злые страницы. Очень злые, так сказать, и это соответствует содержанию симфонии. Я уже не говорю про Шостаковича, который вообще является как бы летописцем демонизма эпохи 20 века, его так и называли. И он отнюдь не демонический композитор, да ничего подобного. Кстати, глубинно верующий. Сколько он там не подписывал этих коммунистических писулек, которые ему подсовывали, он был глубинно верующий человек. У него была любимая фраза «Все в мире от Бога», понимаете? Вот. При том, что в него симфониях есть невероятно злые страницы, невероятно демонические страницы. Он отражает определенную тематику. Вот. И он преодолевает эту тематику. А вот какая музыка может быть действительно нести, так скажем, негативное начало? Так это плохая музыка.
Тогда в таком случае нужно разобраться, что же такое плохая музыка?
А вот я вам приведу простейший пример. Дело в том, что, видите, вообще в искусстве, искусство вещь в этом смысле невероятно интересная. Вот к искусству применить прямолинейную этическую как бы систему категорий очень трудно. Очень трудно. Вот это Оскар Уайльд, по-моему, говорил все время, известный английский писатель, что единственное мерило – это эстетика в данном случае. Так вот, парадоксально он был прав, и это нисколько не противоречит нашей проблематике. Дело в том, что если художник берет тематику и решает ее, ну, да действительно на том уровне, на котором она должна решаться, да, даже если эта тематика может соприкасаться с самой разной образностью. Вот. Она, даже им так скажу, например, вот вы прекрасно знаете, что очень многие композиторы, например, обращались к языческой тематике в своем творчестве. Вспомните балет Стравинского «Весна священная», например, или тетралогию Вагнера «Кольцо Нибелунга» и так далее. И ровным счетом это не только не несет в себе какого-то антидуховного, антихристианского начала, да ничего подобного, совсем даже наоборот. Это очень парадоксальный вариант, как в свое время французский философ Жак Моритен бросил парадоксальную фразу в своем творчестве, сказал: «Искусство создает шедевры, и искусство творит добро, отталкиваясь даже от греха». Оно его преодолевает, понимаете? А вот когда мы сталкиваемся с откровенной халтурой, вот, например, я приду пример, вот то, что сейчас происходит на современной эстраде, например.
Так, вот да. К этому, это отдельная тема для разговора.
Дело в том, что на эстраде высокое искусство вполне возможно.
Так.
Вполне возможно. В конце концов, ну, мы прекрасно знаем людей, которые работали, ну, я так вообще говорю в эстраде, но скажу более определенно, в пограничном жанре. Uh-huh. То есть в жанре, который так или иначе связан с прикладным эстрадным музицированием. То есть мы прекрасно знаем, что 20 век дал огромное количество художников, творцов, музыкантов, которые в этой области достигли огромных высот. Ну, вы знаете, я приведу пример для радиослушателей абсолютно хрестоматийный. Йоганн Штраус. Uh-huh. Ведь он был композитор легкого жанра. Он писал эстрадную прикладную музыку, по-нашему говоря, и он писал оперетты.
Да.
Вообще развлекательный жанр. Кто посмеет бросить камень в этого композитора с позиции нашей проблемы, добра и зла? Он, безусловно, нес добро своей музыкой, однозначно. Точно так же, как несли его и, скажем, и Битлз, к примеру, в свое время, и, скажем, классический джаз и так далее, так сказать, или там французский шансон.
Je prenais des gifles sonores, celles que les enfants adorent, qui nous font au mieux gagner notre vie. Je ne rêvais que d'être artiste pour être heureux, mais j'ai perdu mes joies en piste, car depuis peu je n'entends rien des applaudissements, je n'entends rien du rire des enfants, car à prendre des grandes claques qui font un succès au spectacle.
Мы это все прекрасно знаем. Эта музыка, это настоящая высокая музыка, в этом жанре сделанная, она несет, безусловно, исключительно позитивную нагрузку. А когда мы сталкиваемся с... ну, я даже не буду называть фамилии, чтобы не обидеть поклонников. Понимаете, нас слушают множество людей, среди них могут быть фанаты и так далее. Поэтому у каждого человека, понимаете, я хочу сказать, я всегда привожу пример. Вот была группа «Красная плесень», например, понимаете, вот известная. Вот. Я не кидаю в нее камень, потому что я очень хорошо знаю, что эта группа, это востребована возрастной аудиторией, так будем говорить, возраста прыщей. Вот, понимаете? То есть, когда человек вырастает уже до 16, до 17, ему уже это неинтересно. Mm-hmm. Вот, я не буду говорить, почему они это делали, откуда взялись, но они ведь фактически озвучили, ну, конкретный пласт позднесоветского фольклора, так сказать, mm-hmm. так называемый садистский фольклор, вот, явно не несущий положительного начала в данном случае, потому что это был продукт разложения, безусловно. Вот, но музыкально это, я не могу сказать, что это добро или зло, я говорю, музыкально это ноль. Понимаете? Это просто ноль. А вот этот ноль, вот это и есть суррогат Анны Андреевны Ахматовой. То, о чем она говорила. Вот человек, который нахлебался суррогата, вот тут начинается проблема добра и зла. Потому что когда в искусстве начинает человек быть воспитанным на суррогате, а, к сожалению, это очень частый пример. И не только у нас, это и в мире может быть. И это может быть даже так и нормальное явление, потому что на один феномен по-настоящему яркий в искусстве приходится, ну, грубо говоря, 10 средних и 100 плохих, понимаете? Это нормальное явление. Вот. Но суррогат очень вреден. Почему? Потому что человек, который вот этим напитался, как выясняется, у него возникает уже, так сказать, некая, ну, так скажем, медицинским языком, извращенная реакция. Он уже не может по-настоящему воспринять что-то действительно ценное в этой области. Причем, вы знаете, я вот за свою жизнь понаблюдал подобные процессы. Я могу сказать, что в музыке вот эти процессы самые вредные. Потому что, скажем, в кинематографе человек может вполне реально, там, ну, посмотрел плохие фильмы, потом посмотрел шедевр, разобраться там. Да. То же самое в литературе. В литературе, кстати, люди, безусловно, тянутся, так сказать, к настоящей литературе. А вот в музыке бывает, людей заклинивает, именно потому, что она на подсознание воздействует, может заклинить, ну, чуть ли не на всю жизнь. Я с таким сталкивался, просто извините, ради бога, я вам скажу, я с этим сталкивался неоднократно, ведь, скажем, такой вот классический пример. Вот, вроде вот серьезная музыка, как бы она непонятна широким массам, это очень ложное заблуждение вообще, потому что, строго говоря, есть такие ответвления музыкальной культуры, которые всегда, так сказать, обращены к достаточно узкому кругу людей, это нормально. Вот. Но ведь сколько угодно, просто есть людей, которые могли бы прильнуть к этому источнику, и они до него не доходят, потому что их уши и души уже забиты суррогатом. А вот это уже, так сказать, безусловно, негатив, и это уже очень отрицательные последствия для духовного начала человека. Потому что человек себя в духовном плане, извиняюсь за выражение, кастрирует таким образом. Вот, так сказать, что бы я хотел сказать на эту тему.
Дмитрий Владимирович, не сотвори себе кумира. Из музыки можно сделать пристрастие? И насколько человеку вообще нужно быть пристрастным? Вот как вы думаете? Ведь у каждого у нас есть свои вкусы, да?
Вы знаете, я бы ответил так.
Может быть, это тоже и есть то самое порождение вот того, что внутри отрицательного происходит, того зла?
Вы знаете, я бы так сказал, обычно объектом фанатизма, объектом идолатрии, так сказать, в музыкальном мире становится не сама музыка, становится обычно личность. Вот. Причем это явление стопроцентно привязанное к молодежной субкультуре, потому что я не встречал ни одного человека в своей жизни, который, скажем, в возрасте после 25 лет был бы фанатом, ну, скажем, Владимира Спивакова там, или Юрия Тимирканова, он может быть его поклонником. Это совершенно разные вещи.
Ну, да,
да. Вот. Но в оперных театрах, вы, наверное, вы знаете, есть такие варианты, когда поклонники осаждают любимых певцов и так далее. Там, опять-таки певцов. Они не осаждают Верди, Чайковского или Мусоргского. Вот. Это явление от музыки очень далекое. Потому что, кстати, психологи это очень хорошо знают, что может быть такая как бы разрушительная идентификация человека с кумиром, так сказать. Это в психологии явление известно очень давно, религии еще старше, со времен пророка Моисея. Вот. Но музыка тут ни при чем. Потому что, вы понимаете, когда, скажем, Сергея Яковлевича Лемешева поклонницы осаждали так, что разрушили его семейную жизнь, был у него такой факт, то ни музыка, которую он исполнял, ни сам Лемешев, как гениальная, так сказать, личность, один из самых великих наших оперных певцов, в данном случае за это ответственности не несет.
Птица, тройка скачет, бьется пыль из-под копыт, колокольчик звонко плачет, то хохочет, то звенит. Едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей. Едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей.
Это имело место, ну, будем так говорить, извращенная психологическая реакция. Поэтому это уже удел разговора не на тему музыки, а на тему психологии или даже психиатрии.
Да.
Пожалуй, так. Потому что, да, но она возможна. И более того, она вполне возможна, причем именно в силу, будем так говорить, неразвитости духовного начала у человека. Потому что ведь и среди молодежи далеко не все проходят фанатскую стадию, понимаете? То есть очень многие, большинство, я бы даже сказал, может сколько угодно увлекаться даже конкретной личностью, понимаете? Конкретным певцом, конкретным музыкантом. И при этом совершенно не обязательно, что он будет идентифицировать себя с этим человеком, уже тем более не обязательно, что он будет, скажем, резать себе вены на его могиле. Понимаете, когда Виктор Цой погиб, вы знаете, сколько было самоубийств на его могиле. Вот. Он сам за это ответственности не несет. Я тоже всегда привожу, знаете, пример своим студентам. Вот когда Гёте написал роман «Страдания молодого Вертера», а я напомню для слушателей, весь сюжет романа укладывается в следующую нехитрую схему. Он любил ее, она не ответила ему взаимностью, и он покончил с собой. Вот, вот все. Вот, так вот, ведь после выхода этого романа прокатилась эпидемия самоубийств среди тинейджеров, совсем сопливых тинейджеров. Вот, и Гёте был в ужасе, потому что Гёте никогда к этому не призывал. Гёте сам, так сказать, принадлежал к другой культуре совершенно. Гёте, написав этот роман, дальше начал писать «Фауста», вы мне извините, и так далее. Но было, был такой момент, то есть просто существует, ну, у подростков это нормальное явление. Кстати, у некоторых людей это на всю жизнь сохраняется, так сказать. Но это, опять-таки, вопрос. вопрос психиатрии, и это вопрос, учитывая, так сказать, вот специфику нашего разговора, это вопрос состояния духа человека. Потому что мы, конечно, мы ведь прекрасно это все знаем.
Потому что те страсти, которые сидят внутри нас, они раздирают нас.
Конечно, конечно.
Время наших сегодняшних разговоров об искусстве подошло к концу. Ну а продолжение беседы с философом, историком и искусствоведом Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в следующей передаче. Разговоры об искусстве.